Пермский разворот.
Из часов 21 минута продолжается утренний разворот на Пермском эхе в студии Оксана Иваева.
Вячеслав Дегтярников и наш гость, учредитель фонда «Дед Морозим» Дмитрий Жебелев.
Бодрое утро.
Дмитрий, добрый день. Появилась совершенно новая вот эта служба, которую мы еще на эхо, ну, в таком режиме, в режиме именно, как бы, интервью не говорили. Естественно, говорили об этом в новостях. Это помощь на дому тяжелобольным детям. Вот почему это важно, почему это нужно и что это дает вообще?
Ну, в первую очередь, это, конечно, важно ради самих детей и их семей. То есть мы понимаем, что там дети очень разные. Это, наверное, самое простое, что, когда говорят о паллиативе, люди вспоминают, это онкология, как это называется, в терминальной стадии, когда она, к сожалению, неизлечима, остаются дни, недели, ну, может быть, месяцы обычно, да, и это одна из самых тяжелых ситуаций. Но бывают и другие заболевания, какие-то ребята могут прожить там 10-15 лет со своей болезнью, но мы знаем, что она неизлечима, а период жизни их ограничен. И когда этот период ограничен, мы понимаем, что нужно каждую минуту наполнить, ну, максимум радостных впечатлений, каких-то максимум жизни, и, соответственно, помимо всего прочего, чтобы это стало просто возможным, им требуется специализированная помощь, медицинская, психологическая, социальная, да, чтобы ребенок, он не может там, и семья не может испытывать счастье, если ребенок испытывает боль при этом, да, или если там у него не хватает каких-то расходных материалов, там, лекарств или еще чего-то, то нечего тут говорить о замечательных впечатлениях, если минимальные потребности не удовлетворены. И вот, соответственно, смысл здесь в том, что впервые помощь таким детям приходит прямо на дом, и мы понимаем, что настоящее качество жизни, и это всегда дома, не в больнице. Кроме того, это позволяет, и мы надеемся, что в большем количестве мы сможем, скажем так, устраивать побеги из реанимаций для детей, которым там не нужно лежать, которые там находятся только из аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, помогая этим ребятам, мы, по сути, можем помочь и всем остальным, потому что таким образом мы, во-первых, будем освобождать места в больницах, да, и там будут находиться те, кому действительно требуется даже, например, реанимационная срочная помощь. Кроме того, ну, вообще, мне кажется, это очень важно для всех нас, для людей. Это такое, это, во-первых, ну, паллиативная помощь — это такое новое направление, по сути, в здравоохранении, да, и России, и Пермского края. И мы еще считаем, что она делает, ну, это такое качественное изменение, когда мы, как общество, и когда профессиональное сообщество все это примет и максимально изучит, и все остальное, это меняет сами принципы оказания там любой медицинской помощи, потому что это такой очень индивидуальный подход, очень человечный, где в центре всегда пациент. По-другому здесь, ну, просто невозможно достичь успеха. И это, ну, нечто новое, конечно же, для все равно нашего здравоохранения. И у нас сейчас в этой службе, соответственно, работают 10 человек уже. Мы очень рады, что у нас был очень большой конкурс, там больше 10 человек на место. Хотя мы по-прежнему еще, соответственно, очень много требуется медицинской помощи, поэтому педиатры, медсестры нам по-прежнему нужны. На сайте dedmorozim.ru можно найти наши контакты и присылать заявки. Особенность и уникальность службы, которая появилась в Пермском крае, еще в том, что она сделана во взаимодействии с государством. Да, то есть в большинстве регионов все это делали исключительно некоммерческие организации, только на пожертвования людей. Здесь у нас, соответственно, есть государственное финансирование через госпрограмму. Пока, с нашей точки зрения, может быть, не совсем достаточное, но крайне важно, что оно есть, потому что это позволяет сделать помощь стабильной, регулярной, периодичной. Здесь без этого никак не обойтись. Нам очень важно, что мы снимаем часть нагрузки со всех людей, которые участвуют в «Дед Морозим», потому что все равно регулярные какие-то, то есть срочную помощь оказать мы всегда можем, да, и это очень важно будет в рамках работы этой службы, когда мы уже съездили к 50 семьям на вчерашний день 215 раз. Всего за две с небольшим недели. И мы основные проблемы уже выявили. Там, конечно же, есть то, что за счет бюджета сделать нельзя, просто этого пока нет в порядках, в нормативах. И самые срочные проблемы нужно будет, конечно, решать нам всем вместе снова. Но здесь и другая особенность, когда мы работаем регулярно, мы можем накопить опыт и данные и представить, что вот этим ребятам нужно вот это, вот это и вот это, потому-то, и уже добиваться того, чтобы это появлялось и в расходах государственных в дальнейшем тоже.
Фактически внести это в норматив.
Да. да. Ну и эта работа, на самом деле, еще почему мы, конечно, очень рады, ну просто потому что мы 3,5 года всем этим занимались, чтобы эта служба появилась. Да, мы там вот 4 министра здравоохранения у нас за это время сменилось, и мы со всеми на эту тему общались. И все в этом так или иначе участвовали, огромное количество людей. А в этом году специально встречались по этому поводу с губернатором, там и по его поручению там было выделение этих средств. И, по сути... Ну, здесь, в общем-то, одно из, не знаю, пока, может быть, немногих, надеюсь, скоро очень многих будет примеров, когда государство и некоммерческие организации, да, и огромное количество обычных жителей Пермского края, которые за Дед Морозом участвуют, они совместно занимаются решением одной конкретной очень сложной проблемы. Я уверен, что если мы продолжим это делать все-таки вместе, то нам удастся обязательно с этим справиться.
А чем конкретно занимаются вот эти вот бригады?
Ну, в первую очередь, там есть координаторы семей, которые работают там по принципу, грубо говоря, одного окна. Часто там чиновники, в частности, в последнее время используют эту историю. Это очень важно, чтобы они были лично знакомы с каждой семьей, знали их проблемы, и семья знала, с кем может связаться в случае любой там какой-то ситуации. А уже этот координатор найдет необходимого специалиста. Кроме того, там есть врачи, медсестры, психологи, детские, взрослые, специалист по социальной работе, при этом там психологи с специальными навыками, там игротерапевты у нас, двигательные терапевты, и мы будем это расширять. Они, соответственно, ну, зависят всегда индивидуально от каждой семьи. То есть, грубо говоря, мы сначала с семьей знакомимся, составляем некоторую программу индивидуальной работы, которая затем просто корректируется. И специалисты, в зависимости от потребности, от того, какая ситуация в семье, какие там есть проблемы, тот специалист чаще там и бывает, соответственно, и занимается решением этих проблем. Кроме того, особенность того, что... На базе некоммерческой организации это сделано, в том, что мы, конечно же, делаем ну, кучу дополнительных вещей, которые мы считаем очень важными для этих детей, и очень простых, ну, например, там, мы писали в этом году с ними вместе письма Деду Морозу, уже там, да, там есть и желания, и просто они рассказывают о своей семье друг о друге, о семье вот у нас, то есть от первых выездов специалисты в чем удивлены, они ожидали все-таки, что там будет намного все тяжелее, и будут приходить там, находиться семьи там в унынии, я не знаю, в тяжелом состоянии. Абсолютно прекрасные, там, героические люди, которые делают все, что возможно там, для детей. У них есть ограничения, но они стараются там, получать всю медицинскую помощь, бывать где-то, где это возможно, если они могут выходить там, из дома. Кучу всего просто делают прекрасные родители. Мы очень рады, что нам есть возможность им помогать. Ну и, соответственно... История здесь еще в том, что некоммерческая организация, когда помогает, вот я говорил, мы писали письма там Деду Морозу, сейчас мы готовим индивидуальное поздравление уже от Деда Мороза, и наши специалисты пишут по каждой семье, хоть мы вот совсем недолго вроде бы знакомы, но уже часто у них побывали. С Нового года, мы надеемся, не будем их очень часто беспокоить, больше по потребности, да, сейчас нам нужно было поближе друг друга узнать, но уже мы готовим, если поздравления, то индивидуальные, да, мы пишем, что мы знаем там про эту семью, там, какие у них особенности, все остальное, чтобы они видели, что это не просто какой-то шаблон, а действительно нам очень важно индивидуальное внимание каждому нашему подопечному оказать. И мы надеемся, что это будет повышать и доверие к службе, потому что без этого никак. Люди впервые получают подобного рода, по сути, помощь. И, естественно, там есть и где-то и чуть-чуть недоверие. Но как только они знакомятся с специалистами, то есть, конечно, они делают очень много для детей, но все равно самый частый вопрос, который нам задают, а вы к нам еще приедете? А так вообще бывает? То есть, или это вот сейчас перед Новым годом, мы больше все, соответственно, никого не будет.
Одноразовая акция, да?
Да, то есть и мы, наша задача сделать так, чтобы это стало постоянным для всех таких ребят в Пермском крае.
Давайте мы сейчас прервемся на короткую рекламу, затем вернемся в эту студию и продолжим наш диалог.
Пермский разворот.
Тем, кто к нам только что присоединился, 10:31 в Перми. И мы продолжаем разговор с Дмитрием Жебелевым, учредителем фонда «Дед Морозим», о новой форме работы в фонде, о новой услуге, да, это служба паллиативной помощи. Дмитрий, вот чем для вас так важна вот эта новая история?
Ну, кроме того, здесь, соответственно, это вообще новый пример, по сути, взаимодействия некоммерческих организаций и государства. И на что мы надеемся? Что постепенно это будет расширяться, и все больше таких же структур будет в этом участвовать, как мы. Да, и в нашем случае, в первую очередь, вот непосредственно выездная служба создана на базе агентства «Чудес Сами», которое было недавно открыто, и у него появилась одна из первых в России, первая в Пермском крае, медицинская лицензия на выездную паллиативную помощь. И постепенно, мы надеемся, что это будет все расширяться и в других, вообще в целом в социальной сфере, для других детей, семей, все больше НКО, реальных НКО будут оказывать эти услуги. Вот мы об этом очень часто говорим, и я хочу продолжу это повторять. Мы считаем, что здесь есть три фактора, почему это обязательно должно происходить. Первое — это мотивация. Если это реально некоммерческая организация, то она была создана для решения конкретных проблем конкретных людей. И в ее действиях, когда она будет любую услугу оказывать, делать что угодно, главное будет решение проблемы. Даже если при этом, там, я не знаю, главное будет не какие-то показатели, там, минуты там, работы специалистов и все остальное, а главное, чтобы вот та проблема, которая есть у семьи или у ребенка, чтобы она была решена, насколько это возможно. А второе, это, соответственно, финансирование, когда мы, если это, например, бюджетные средства, да, то они в любом случае в ноль будут, как минимум, потрачены на решение именно этой проблемы. А кроме того, у нормальной некоммерческой организации есть возможность привлекать и пожертвования еще дополнительно от людей, чтобы как можно больше сделать вот для своих подопечных. Ну и третье, это тоже очень важно, это публичность. Все такие некоммерческие организации, конечно, должны подробно рассказывать о своей деятельности, отчитываться о том, сколько денег они получают, на что они их тратят, чтобы каждый человек, кто в этом участвует или просто интересуется, мог лично своими глазами убедиться, там, сколько, куда денег ушло и какой результат это для конкретных, там, в нашем случае, детей, конкретных семей дало. Это совсем другой уровень доверия, и мы считаем, что это и качество помощи, которое оказывается, совсем другое. Это индивидуальный подход, и в данном случае люди могут в этом всегда соучаствовать. Если там государство кому-то всегда оказывает какие-то услуги, и все этим постоянно недовольны, это одна история. Другая история, когда это, по сути, огромное сообщество людей занимается помощью конкретным там семьям, и они видят, как эта помощь оказывается, сколько на это ресурсов тратится, какой результат, и видят это прям там в фотографиях, в видео, изменение жизни там этих ребят. Это, ну, совсем другая история, совсем другое отношение к этому.
Дмитрий, вот вы сказали о том, что показатели, да, вот ключевое слово я тут выхватила из вашего монолога, минуты, часы и так далее. Вот смотрите, да, общество, большое количество людей, которых вы задействуете, которые к вам приходят разово, не разово, неважно. Но вы организация, которая вступает в этот симбиоз с государством, вот в этом отдельном проекте. То есть вы как-то все равно будете отчитываться. Это показатели. Не надоест ли это очень быстро? Не столкнетесь ли вы с этим, что вот не сможете вы по этим, по часам и по минутам? У вас другой подход.
Ну, я бы сказал так, мы еще как будем отчитываться. То есть это не первый опыт нашего взаимодействия. Вот, и просто, чтобы это все появилось, мы уже исписали невероятное количество бумажек, угу, и провели кучу совещаний. Поэтому, в общем-то, нам в данном случае не привыкать. У нас та же самая история. У нас есть конкретные дети, есть конкретные проблемы, которые нам все равно нужно решать. До тех пор, пока мы будем считать, что это хоть сколько-то пользы приносит взаимодействие с государством, мы будем продолжать это делать. Нравится нам это когда-то, когда-то не нравится. К сожалению, это не важно. Нам нужно решать эти проблемы. И, кроме того, здесь в чем плюсы? В целом все это взаимодействие и конкретно вот эта история — это новое направление работы. И мы можем совместно с чиновниками эти правила писать заново, да, и все эти отчеты, показатели там, и что угодно, что все равно требуется, естественно, делать максимально приближенными к потребностям детей. И если что-то меняется, потом постепенно доказывать, что какие-то правила нужно поменять. В этом тоже есть особенность, то есть когда некоммерческие организации на постоянной основе, там, допустим, оказывают какие-то услуги, они обязаны, они, во-первых, видят на месте, как это сказывается там, на конкретных подопечных, и они должны делать предложения, что нам нужно поменять во взаимодействии, в тех же показателях, в отчетных формах, что угодно, постоянно это лоббировать, чтобы это максимально было близко к тому, в чем реально нуждаются, ну, в нашем случае, дети. У нас сейчас эта работа идет, не сказать, что она очень простая, у нас всегда там все равно разные взгляды чиновникам. Мы про это тоже говорили, что это для них все-таки нужно обязательно отметить, это героический, по сути, поступок, когда они передают все-таки часть своих функций кому-то. Они за это, как бы кто бы что ни говорил, но они действительно за это переживают в разных смыслах, и с точки зрения там, контроля, там, надзора, чего угодно, и с точки зрения просто там, по-человечески, что это там за какие-то люди. У нас медучреждения, которые десятками лет работают, а здесь какие-то пришли, непонятно кто и что они, как будут делать. Вот, поэтому нам очень важно важно доказать, что мы точно можем это делать не менее эффективно, а еще местами там и более экономно, и самое главное, максимально результативно для наших подопечных. Я уверен, что мы это сделаем, и постепенно вот это доверие, оно будет налаживаться, и мы будем вот эту, любые, что бы это ни было, там услуги, отчетные формы, все эти бумажки приближать к реальной жизни. Ну, так это во всем мире на самом деле просто и работает. Мы в начале, скажем так, этого просто пути, у нас достаточно много препятствий и сложностей, но поскольку это все новое, то как мы построим, ну, так и будем жить.
Вот не конкретно по вашей сегодняшней акции, а о том, о чем вы говорили, что вот постепенно какие-то государственные услуги, которые сейчас оказываются, возможно, новые, переходят там к НКО, а нет ли вот такой опасности, что, ну, как в любом хорошем деле, могут быть созданы некие НКО, которые на самом-то деле созданы только для того, чтобы отмыть бюджетные средства.
Ну, отмыть, не отмыть, но да, действительно, одна из проблем, которые существуют, то есть как мы опознаем, некоммерческая это организация реально или нет, да, по сути, это пока только юридическая форма, и создать ее можно с любыми целями, сделать это может кто угодно, и все равно, скорее всего, есть какие-то, несмотря на то, что любая некоммерческая организация, она не ради прибыли создается, и там ее показать куда-то вывести по закону вроде бы нельзя, но на самом деле варианты, наверное, существуют разные. Здесь я вот говорил уже про эти три фактора, очень важные. Если будут предъявляться к некоммерческим организациям, вот как минимум два дополнительных... Если мы мотивацию не можем проверить на 100% НКО, то вот два других фактора и требования, например, финансирование. Если по отчетам будет видно, что некоммерческая организация полностью все деньги тратит на достижение вот этих целей, которые перед ней поставлены, и еще привлекает откуда-то деньги и тоже тратит на эти же цели, это уже один из показателей, что там сложно будет что-то, ну, какую-то махинацию провернуть. И очень важно, это вот последний тоже фактор, это публичность. Все такие некоммерческие организации должны быть публичны. Все подозрительные структуры, которые участвуют так или иначе там в госзаказе, там в России или еще где-то, нигде я не видел у них ни одного такого, допустим, ну, у кого-то вообще нет ни сайтов, ничего угодно, а у кого-то, конечно, сайты есть, поскольку это есть обязательное требование, но там нет никакой информации с точки зрения того, сколько они денег получили, на что они тратили, как это происходило, и уж тем более нет, там, я не знаю, отчетов о том, как это сказалось на конкретных подопечных с фотографиями, с видео, как там, например, соответственно, стараемся делать мы. И вот если по финансированию, по публичности контролировать, то, конечно, опасностей таких будет меньше. Действительно, даже во всех этих условиях всегда могут произойти любые злоупотребления. Но мы здесь исходим из того, что главное выбрать, ну, правильный вектор, да, и если у кого-то будет желание сделать что-нибудь плохое, но он все равно, наверное, найдет какую-нибудь лазеечку. Мы должны просто попытаться сделать так, чтобы таких лазеечек было как можно меньше.
И возвращаясь уже к вашему проекту, извините, что вот я как бы немножко в сторону увел, возвращаясь к вашему проекту, ваши специалисты где получали информацию, где вы обучались, с кем вы взаимодействовали, когда вы запускали весь проект?
Ну, во-первых, они сами по себе очень так компетентные ребята, да, поскольку вот у нас, я говорил, больше 10 человек на место, была конкуренция, мы отбирали тех, кого, ну, где мы уверены в профессионализме, знаем, что есть хороший опыт, а кроме того, нам крайне важно было выбрать людей с особым отношением к детям, да, для которых, ну, они являются приоритетом, и каким бы ты ни был профессионалом, ты должен еще очень по-человечески все это дело здесь по-другому, ну, просто невозможно будет. Вот это было важно. Потом, соответственно, мы несколько лет уже общаемся с лучшими федеральными и зарубежными экспертами по этой теме, и у нас вот в эти выходные прямо приезжает главный врач хосписа «Дом с маяком» московский, у которого самая большая выездная паллиативная служба в России. Они существуют только на благотворительные пожертвования, и их бюджет 500 000 000 рублей в год. Это как у половины главной краевой детской больницы, например. Соответственно, у них достаточно большая свобода в том, как они помогают детям, да, меньше у них поставлено каких-то правил, еще чего-то, поэтому нам очень важен их опыт и достаточно финансовых средств, поэтому они используют новейшие технологии. У них, вот в частности, там неинвазивная вентиляция легких, которой в Пермском крае, по сути, вообще нет. Это, ну, понятно, что специалистам неизвестно, это не когда тебе, в общем, вставляют трубку в шею, простите, когда одевается масочка, или даже там такие есть зонды, которые в нос просто вставляются, у тебя максимум свободы, минимум каких-то сложностей, и такая помощь, например, требуется всем ребятам с синдромом Дюшена у нас в Пермском крае, и должна начать оказываться она еще до того, как у них отказали легкие, чтобы они могли тренировать эти легкие как можно дольше прожить без обязательного использования такого аппарата. И вот куча таких, ну, в частности, у них ребята на аппаратах ИВЛ катаются на лошадях и купаются в бассейне. Мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем делать все то же самое. Есть для этого все технологии, нам главное очень быстро в этом плане продвигаться, ну и мы стараемся учиться у самых-самых лучших. Слава богу, что они идут к нам навстречу. То есть мы с ними, вот написан проект стандарта оказания паллиативной помощи, и мы в этом тоже успели поучаствовать. Он будет сейчас постепенно приниматься. И мы в любой день, мы все вопросы сразу отсылаем федеральным экспертам, и они нам отвечают очень оперативно.
Дмитрий, общероссийский стандарт?
Да, общероссийский, который будет разослан в регионы в качестве рекомендаций для принятия. И кроме того, выездная именно паллиативная помощь детям, и в целом паллиативная помощь детям вошла в, кажется, 20 там, услуг, которые в приоритетном порядке должны передаваться некоммерческим организациям.
Дмитрий, ну вот вы рассказали, что стартовали вы с того, что объехали, ну, кого могли, да, еще, наверное, есть у вас план. То есть первый этап у вас знакомство.
Да.
Знакомство и знакомство с семьями, с их проблемами, с их нуждами и так далее. Следующий этап какой будет?
Ну, то есть сейчас уже, на самом деле, мы начали оказывать помощь. То есть нет такого, что мы там где-то где по три раза были в семье, мы все с ней только знакомились, да, самый первый выезд был основным с точки зрения знакомства, а дальше уже поехали там первые психологи и специалисты по соцработе, начали там взаимодействие, и кроме того, мы собрали основные потребности, нам уже понятно, что где-то нужна функциональная кровать, которую невозможно за счет бюджета приобрести, где-то нужно какое-то оборудование, и будем об этом обязательно рассказывать. То есть вот у нас уже, в общем-то, вся работа, связанная с помощью, началась. Мы в эти выходные, вот я говорю, у нас будет там такой мощнейший интенсив с точки зрения там обучения, и мы все основные моменты проговорим уже, что сделано, поправим и постараемся дальше еще более профессионально работать. И кроме того, нам важно, мы в начале года уже распланируем такое постоянное обучение всех сотрудников. Они у нас обязательно съездят и в Москву, там есть кому-то, где по месяцу или по два месяца необходимо поучиться очень интенсивно по разным направлениям, причем там психологи в одно место, там в, не знаю, там врачи в другое и так далее. И, соответственно, нам крайне важно, чтобы у нас знаний становилось больше, потому что направление это новое.
Ну что ж, огромное спасибо, Дмитрий, что вы были у нас в гостях. Наверное, как обычно, вот когда мы задаем вам вопрос, последний вопрос, куда обращаться?
Ну, соответственно, на данный момент на дедморозим.ру можно на горячую линию. Кроме того, там в разделе «Помочь сейчас» можно по-прежнему поддержать работу этой службы. Нам нужно ее оснастить современным оборудованием, в частности, в ближайшее время.
То есть можно вам помогать финансово, как просить помощи, так и предоставлять помощь?
Да, конечно.
Все там же.
Что ж, мы на этом прощаемся. Напомню, у нас в гостях был учредитель фонда «Дед Морозим» Дмитрий Жебелев. Дмитрий, огромное вам спасибо. Оставайтесь на 91.2 FM. Мы вот в этом составе уже с вами в этом году не встретимся, поэтому я всех поздравляю с наступающим Новым годом.
Присоединяюсь к поздравлениям. Будьте счастливы. Пусть в следующем году у вас все будет хорошо и поменьше негативных эмоций. Оставайтесь на 91.2 FM.